Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
В студии Марина Борисова. И сегодня этот светлый, радостный, праздничный вечер с нами проведет наш гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Батюшка, вот на Светлой Седмице так хочется говорить все время о любви. Ну, просто о чем еще-то говорить. Но у нас проблема. Мы не можем определиться, что такое любовь, наша к Богу. А главное, что совершенно непонятно, что такое любовь Бога к нам. То есть мы, конечно, формулируем. Но как в полной мере сформулировать Бога? Ну, вот не дано, даже святым отцам не дано, а уж про нас, грешных, что говорить. Но сегодня мне хочется начать наш разговор с цитатой из Евангелия от Иоанна. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: „Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его“». И вот этот поиск наш, мы видим, что унесли, а где положили, неизвестно. Где нам его искать? Это то, что, мне кажется, рефреном присутствует в жизни каждого христианина. Мы все время хотим обрести, вот почувствовать это единение с Богом, что мы Божьи, что мы вот вместе, что, ну, это как вот с родными людьми, как взаимоотношения, даже чисто тактильные родителей с их ребенком. Но мы все время натыкаемся на то, что вот при нашем стремлении найти Бога, он, оказывается, его из гроба унесли. Вот где он? Вот встречает его Мария Магдалина и принимает за садовника. Лука и Клеопа с ним целый день идут по дороге, видят его, с ним вроде как общаются и не понимают, что это он. Я думаю, что это то, в чем пребываем все мы постоянно на протяжении всей жизни. Вот он где-то тут рядом, но пока хлеб не преломил, мы не видим его, а преломил хлеб и стал невидимым. Где нам его искать?
Давайте подберемся к этому вопросу очень сложному. Я так раздавлен немножечко. Вот. Подберемся через вопрос сначала, почему Господь сделал себя невидимым? Вот. И один из возможных ответов – это то, что вот человек находится в такой как бы вилке, то есть ему хочется Бога увидеть, узнать. Но ведь Господь же как бы ждет от нас не просто, чтобы мы были убеждены в его существовании. Как один из православных мыслителей сказал, что мы все говорим о вере в Бога, как будто Богу то и дело есть, чтобы мы в него верили, да? Вот, потому что дело-то не в вере, да, как признание факта существования, а в отношении к нему, который проявляется вот в неком, ну, скажем, выстраивании своей жизни. Вот. И вот представим себе такую ситуацию, что Бог, он видим. Не знаю как. Вот, мы все вот видим его присутствие. Там, не знаю, что мы каждое утро встаем и видим над горизонтом престол, значит, и восседающего Господа, там, не знаю, в каком виде там, да, или каким-то иным способом. И одновременно мы видим, что жизнь человечества никак не меняется. То есть люди вот при этом на фоне восседающего Господа грешат, изменяют, убивают, обманывают, богохульствуют, поклоняются сатане. То есть это бы все продолжалось, мы можем быть просто уверены. Поэтому, когда Господь убирает себя из этого, скажем так, вот видимого спектра явлений и как будто заставляет нас совершать над собой насилие и его искать. Одновременно это делает для нас грех, в котором мы живем постоянно, чуточку менее циничным, в силу того, что мы грешим, не попирая при этом вот прямое присутствие Божие. Понимаете, что это вот нам некое такое вот оправдание, да, что грех становится менее, что ли, от этого, вот, не то, что нам менее нам в осуждение, да, вот, не таким вызывающим в отношении Бога. Потому что мы можем быть уверены, что человеческое поведение не изменилось. И на фоне восседающего Господа были бы все негодяи, бы, вот, только все выглядело бы ужасно. Это как вот, значит, в доме, где родители потеряли контакт с детьми, и дети творят всякую дичь на виду родителей. Да? Мы видим огромное количество интереснейших, там, загадочных явлений, там, красивых явлений, да, физических, которые нас удивляют. Однако же это не мешает процветать самым низменным проявлением человеческой жизни. Да? Поэтому вот чисто вот интуитивно, да, мне вот кажется, что ну, это было бы как-то совсем вот гадко, да, при очевидном присутствии Божьем продолжать эту жизнь, потому что человек эту жизнь греховную продолжает в силу того, что она его к себе невероятно влечет и привлекает. И никакое видимое явление Господа человек от этого не остановит. Как мы, опять-таки, то есть при наших родителях можем, как бы, дойдя до известного предела распоясывания, да, в общем-то, делать тоже все, что угодно. Вот. И поэтому Господь заставляет, как будто бы, через эти обстоятельства себя искать. Вот. И тут уже мы подбираемся вот к вопросу, который был задан изначально. Вот. Казалось бы, вот так вот, знаете, можно закрыться текстами и сказать, ну, как бы, все понятно. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Очищай свое сердце от греховных страстей, и ты убедишься, что Бог есть. Но вот это убеждение, что Бог есть, оно выражает себя в словах Иоанна Богослова, которые на самом деле, ну, не то что, нет, они утешают, но они говорят о вещи, тоже малоуловимый. Он говорит, что верующий в Бога имеет в себе самом свидетельство, что он есть. Что это такое? Свидетельство в себе, что... Как, не знаю, а вот у меня есть внутри себя свидетельство, что есть Микки Маус. Ну, не, как бы, не в мультиках, да, а вот такое вот как бы существо, понимаете? То есть, опять-таки, как бы что-то неуловимое. Тем не менее, это так. И тут нужно искать какие-то критерии. Вот если вот я получил внутреннее свидетельство, убежденность внутреннюю, что есть Бог, как я могу понять, что вот это не просто, ну, что-то такое, опять-таки, как вот с Микки Маусом, да? Почему я его привел? Я не знаю, извините. Вот. А что я опираюсь на что-то объективное. И вот здесь, ну, я не очень как бы люблю об этом говорить, но просто иногда это, я знаю, что кому-то это, может быть, иногда помогает. То есть для меня вот лично Бог, вот я убедился, что Бог есть, потому что все, что связано с Богом, оно входило в противоречие с моими грехами и, более того, в конфликт с моими грехами. И я понимал, что когда я обращаюсь к Богу, вот реальность греха и зла во мне, она отступает под давлением абсолютно никаких обстоятельств. Что ты там кому-то что-то про себя пошел рассказал, какому-то человеку в странной одежде, а потом что-то пошел съел. Но вот вопреки всем представлениям, там, не знаю, биологии, психологии и так далее, вот, ты понимаешь, что твое бытие меняется. Да, ты потом обратно скатываешься вот в грех, да, опять вот зло налипает на тебя, да, и как бы, ну, вот эти моменты пробуждения, да, и отвержения греха, вопреки, опять-таки, вопреки биологии, психологии, да, вот, они лично для меня являются свидетельством объективности, вот той реальности, с которой мы сталкиваемся. Потому что та перемена в человеке в отношении зла и греха, которая совершает таинство церкви, она, опять-таки, никак не объяснима. Вот исходя из просто внешних, там, не знаю, жизненных, социальных или психологических обстоятельств. Вот. И в свое время именно это для меня открыло то, что есть Господь. То есть если бы я не, если бы я когда-то не услышал, что что-то в жизни является грехом, если бы когда-то я это не стало меня тяготить и мучить, да, и если бы я не нашел в этом избавление, да, через церковь и, значит, обращение к Господу, наверное бы я вот так и остался в рамках таких вот, ну, теоретических рассуждений, есть Бог или нет. То есть здесь вот важна именно такая практика. Вы знаете, я, у меня был такой очень интересный опыт. Один раз меня позвали на телевидение православное, на канал «Спас». Это был в первой моей в жизни публичный диспут с атеистом. Ну, вы понимаете, это...
Вы не ищете легких путей.
Да, да. Ну, и вот что интересно, на самом деле мне очень понравилось, ну, в смысле, понравилось, как... Мне было, во-первых, мне было интересно с этим человеком, с которым мы спорили. Не знаю, вот у меня какой-то... Он производил очень, ну... Не знаю, хорошее какое-то, доброе впечатление. То есть это не был какой-то, знаете, вот, ну, оголтелый там... кто-то, да, вот очень приятный, адекватный был человек, вот, и были моменты, вот, когда вот мы с ним разговаривали, вы знаете, как вот два боксера боксируют, и тут бабах, ты пропустил, ты не в нокдауне, но такое, знаете, немножечко такая потеря ориентации в пространстве, да, вот, ну, кто спортом занимался, знает, что это такое, да, вот, и я несколько таких моментов пережил, но когда я сказал, что, вы знаете, говорю, ну вот вы говорите, что вот вера требует доказательств экспериментальных, и вы знаете, вот есть эксперимент, абсолютно экспериментальный путь, да? То есть признай грех, что грех — это беда, начни с ним бороться, очищать свое сердце, да, то есть бороться с грехом и стяжать добродетели, и ты опытным путем убедишься, что есть Бог. И вот в этот момент я прям почувствовал, что вот уже не я, как бы, да, пропустил там удар, да, вот, а мой, скажем так, собеседник, потому что в этот момент возникла какая-то, это не видно в записи, как бы, вот, но в какой-то такой момент, когда человек растерялся, да, потому что вот, пожалуйста, абсолютно практический, скажем так, путь, но я это сказал абсолютно не теоретически, а исходя из таких глубоких личных убеждений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма Рецеположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский, проводит с нами сегодня этот светлый праздничный вечер. Вот вы подошли к очень важному, мне кажется, моменту. Человек, да, он чувствует Бога через отрицание какого-то дефекта в себе. Но бывает так, что этот дефект, да, мы можем принести покаяние, мы можем осознать, что мы сделали не так, но мы уже не можем ничего исправить. Причем я имею в виду не какую-то конкретную ситуацию событийную, а что-то очень важное в себе. Просто потому что нельзя восстановить целомудрие. Я имею в виду не в физическом плане, а вот цельность, то, что ты, прожив потом несколько десятилетий, ты можешь проанализировать, что случилось, в какой момент ты это потерял. И жизнь пошла совершенно по другому сценарию. Ты можешь покаяться в этом, ты можешь это до гробовой доски переживать, но ты не можешь восстановить свою целостность просто в силу того, что нецелое уже не может стать целым снова. Это помогает тебе в поисках Бога или наоборот?
Да, помогает, потому что, ведь, заметьте, как начал проповедь свою Иоанн Креститель, а потом Господь Иисус Христос, ну, по крайней мере, евангелисты какие-то, «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное», то есть иного пути к богопознанию нету, кроме как через покаяние, да? Понятно, здесь мы тоже вступаем на такой путь сложный в силу того, что нужно отделить покаяние от различного рода болезненных состояний, связанных с совестью, да, то есть, может быть, и нездоровое покаяние, да, и вот, но как бы сейчас не об этом, да, все-таки вот этот вот вопрос, да, мне кажется, что и да, и нет, на самом деле можно восстановить вот эту вот, ну, скажем так, как бы сказать, целомудрие, да, целостность, как бы чистоту, вот тут проблема в другом, что то, что Господь нас спасает и исцеляет от греха, даже самых как бы заядлых грешников, вот, это факт. Иначе бы никакая Мария Египетская не могла просиять вот так, как она, той святостью, которой она просияла. Вот. Но грех повреждает человека в зависимости от греха там на разных уровнях, да, физическом, психологическом, психическом, духовном. И действительно, Господь, вот, скажем так, некое духовное, вот, ну, скажем так, духовно нас восстанавливает, то есть богообщение восстанавливается, да, и обожение происходит. При том, что поврежденная природа может оставаться поврежденной. То есть, если когда-то человеку грех сломал там психику, вот этот слом, он останется. Он останется, при том, что человек может достичь святости. Вот это как бы парадокс такой, да? Вот. Это очень важно понимать, потому что иногда люди мучаются чем? Когда-то сделали грех, вот, и периодически испытывают, они уже 100 раз в нем исповедовались, и жизнь свою изменили, и все. Но он их мучает, они чувствуют какое-то от него, ну, беспокойство, как бы тягость, да? Почему? Вот и отцы говорят, что да, Господь простил грех, то есть богообщение восстановлено, но такая метафора, как бы рубцы от раны, они остаются, и шрамы болят, да, и старые переломы сросшиеся болят. Это будет до момента воскресения.
А вот что это? Это фантомные боли, скажем, как после ампутации, или это реальное свидетельство, что нужно лечить?
Вы знаете, то есть иногда это реально, да, вот, то есть вот, грех может нанести такое повреждение человеку, да, что вот он, ну, хорошо, например, человек был, скажем так, ну, страдал наркоманией. И действительно, никакая там, если это, он был очень сильно, скажем, в это втянут, да, и у него есть какие-то повреждения, есть какие-то физические, скажем так, повреждения от этого, да, психические, скажем так, да, скорее всего, они останутся с ним до конца жизни и будут его, скажем так, в общем-то, доставлять массу ему беспокойства, да, вот, что-то он сможет подлечить, подлатать, что-то нет, да, но при этом человек может быть святым. Да, то есть вот это вот поврежденное наше земное жилище, как апостол Петр говорит, земная наша храмина, да, но вот оно с повреждениями, с какими-то замазанными углами, подкрашенными, там, не знаю, чем-то там, подпертой стенкой, она как бы вот так и останется, да. Вот, просто люди находятся в некой такой, ну, скажем так, наивной предубежденности, что вот ты обратись к Богу, да, и вот от греха к тебе пришла болезнь, и ты вот теперь ты исцелишься. Но это не так. Это не так. Ты исцелишься духовно. Но вот что касается плана чисто вот твоего, земного, тварного, повреждения могут остаться. Но не надо думать на основании того, что Бог тебе грех не простил. И что ты как бы вот, ну, не можешь опять вернуться к нему. Вот. И это важно понимать, чтобы не путать вот чисто такие вот антропологический момент вот и дискомфорт от этого, который мы имеем, с тем, что вот, ой, наверное, Бог меня не простил.
Вы знаете, меня последнее время утешает, я уже несколько раз в этой студии прибегала к этому примеру, мне кажется, что любовь Божья к нам выражается приблизительно в таком же действии, как действует навигатор в машине, когда вы съезжаете с указанного вам кратчайшего пути, который минует все пробки и какие-то препятствия, вы с него съезжаете, и вам сообщают, маршрут перестроен. То есть вот как бы Господь идет на то, чтобы нам этот маршрут все-таки поправить, но чтобы мы из точки А в точку Б в финале попали.
Но на этом перестроенном маршруте может такое встретиться.
Ну, а это да. Уже можно ли этого избежать? Мне боюсь, что вряд ли. Потому что что-то же уже не цельное, что-то уже изменилось.
Господь, вот да, вот отовсюду будет пытаться нас вытащить. Да, и даже когда мы уперлись в стенку какую-то, он опять маршрут перестроит.
Вот, но мне доводилось слышать такую точку зрения, что в наших поисках Бога нам не полезно и не помогает наша успешность. Это вот как сравнение с успешной семейной жизнью на протяжении многих десятилетий. Вот люди любили друг друга, строили семью, растили детей, и все очень качественно выполнили. Некая программа ими ощущается как выполненная. И в этот момент они обнаруживают, что у них дальше не намечен путь, что делать дальше. Вот они остаются при всех своих свершениях с полным недоумением. То есть они в этом состоянии Марии Магдалины оказываются. Они вдруг видят, что камень-то от гроба отвален, и нету там Господа моего. А где он? Его надо снова с нуля искать в каком-то ином качестве. И мне кажется, что зачастую мы к этому совершенно не готовы. То есть, может быть, человек, который приходит к поискам Бога и находит его от состояния ошибки, от состояния болезни, от состояния покаяния, в более выигрышном, что ли, положении оказывается, нежели человек, который все делал правильно и в какой-то момент оказался как старший сын в притче о блудном сыне. Вот он стоит, вот все замечательно, все пируют, все счастливы, а он недоумевает, а при чем тут он? В этом раскладе он вроде как лишний.
Да, да, вот эти, вот хотя, вот эти объективная реальность вообще такова, что Бога-то искать не надо, потому что он вот даже руку протягивать не надо, да, чтобы до него дотронуться. Вот он везде, а более того, в нас, как в людях, он присутствует особым образом благодатью Духа Святого. Причем как и в некрещенных людях, да, как бы призывая их через это к себе, так и в крещенных в более таком проявленном, скажем так, виде, да, то есть вот этот момент, да, вроде как, да, вот. Да, но вот замечание очень точное, потому что у меня оно как-то вот сразу вспомнилось один момент. Я как-то, меня позвали освещать квартиру, и обычно, когда меня зовут освещать квартиру, особенно люди не очень церковные, я использую это для того, чтобы с людьми сесть, поговорить, рассказать им о вере, да. Вот. И пришел я в одну семью, и вы знаете, я понял, что у них все хорошо. Причем хорошо не только в смысле там материальном, а в принципе люди прожили жизнь, ну вот, знаете, вот по заповедям Божьим. То есть они там вот как-то, не было каких-то таких вот потрясений, каких-то вот в грех они ни в какой там не влезали, да. То есть вот, ну, видно, люди такие по характеру, знаете, бывают такие вот, ну, спокойные, вот они вот, и у них ощущение, что все-то они как бы сделали это правильно, и при этом с ними невероятно было тяжело говорить о Боге, потому что они не понимали, а для чего, для чего это? И вот наряду с этим, вот, знаете, когда там приходил, конечно, это не каждый раз было, да, но когда, допустим, я приходил в Матросскую тишину, там, к реальным преступникам, понятно, что, ну, преступление — это плохо. Но вот потому что у него в жизни все наперекосяк, он это понял, что в жизни все наперекосяк. Ну, как мне из этого выбраться? У меня не могу, душа у меня страдает. И вот парадокс, что спокойный, в общем-то, благочестивый человек, ему Бог не нужен, а человек, который наломал там дров в своей жизни, вот он ощущает вот эту необходимость. Вот. Но это не потому, что вот так должно быть. Просто человек из такого комфорта делает неправильный вывод. И на самом деле, ну это же абсурд, что надо, это получается какая-то, знаете, ну, распутинщина, да? Не согрешишь, не покаешься,
да? Да,
да, да,
вот я хотела сказать,
мы
что это страшные вещи приходят на мысли. Настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. И мы договорились до того, что при благочестивой жизни в какой-то момент обнаруживается, что нам не нужен Бог. И что же нам, бедным, делать? Мы же хотим жить благочестиво, мы к этому стремимся, мы для этого ходим, вон, исповедуемся, причащаемся. Великий пост у нас вот только что закончился. Все, мы полны решимости жить благочестиво. Оказывается, мы ввергаем себя в сложные испытания.
Нет, ну тут, конечно, мы так немножечко, ну, скажем так, обострили этот момент, но все-таки речь идет о людях, которые... Вот тот пример, который я приводил, вот как бы с этой семьей, да, это семья как бы благочестива в светском смысле этого слова, да. То есть понятно, что я сказал про относительное благочестие, ну, ориентируясь на некие светские нормы благочестия. Ну, там, вроде не пьет, не курит, не изменяет, ну, и святой человек, да? Вот, то есть, понятно, мы-то с вами понимаем прекрасно, что проблема зла и греха, она гораздо глубже, и святые люди, подвижники, они не лукавили, когда говорили, да я из грешников вообще первый. Они действительно вот свое подлинное переживание они выражали. Поэтому по-настоящему благочестивый человек... Да, он, ну, пусть нас засмеют, там скажут, да, но да, вот он, у него постоянно будут к себе претензии в духовном смысле.
Ну, вот это как раз проблема, с которой столкнулись, не знаю, насколько она актуальна сейчас, но люди, которые пришли в церковь, пришли к вере в Бога на излете советской власти в 70-е, 80-е годы прошлого века. Многие из них как раз столкнулись с тем, что их родители, прожившие большую часть своей сознательной жизни при советской власти, со всем ее инструментарием воинствующего атеизма и переставления всего с ног на голову и объяснением, что ложь – это правда, а правда – это ложь, в общем, вот со всем этим набором представлений, но при этом они еще сами выросли в традиционных семьях. Ну, в какой-то степени, даже если семья была неполная и кто-то погиб, то оставшиеся родители или там бабушка все-таки несли вот этот вот заряд традиционного патриархального восприятия таких главных понятий в жизни и транслировали на своих детей. И вот как раз в тех поколениях было много семей, очень качественных. Это видно по воспоминаниям. Я сама через это прошла, у меня была такая замечательная, нормальная семья. Но когда я пришла к вере, я буквально физически ощущала, что в моих замечательных, горячо любимых мною родителях все перевернуто кверх ногами. То есть все понятия, они все смещены. Это не то, что там что-то правильно, а что-то неправильно. Вот при абсолютно качественной с точки зрения нормальной житейской жизни, при абсолютно качественном складе и прожитой честной, хорошей, доброкачественной жизни. Они во всех основополагающих понятиях все перепутали. И для нас на 10 лет это стало неразрешимым противоречием. До такой степени, что общаться было невозможно. То есть, ну, можно было встречаться, естественно, говорить о здоровье, о погоде, там, о каких-то политических новостях, и это все. Потому что о важных вещах говорить было нельзя. Это моментально возникала ситуация революции. То есть это вот все моментально баррикады, моментально перестрелка, все что угодно. И это не только мой личный опыт, это опыт колоссального количества людей, которых я знаю, вот из тех, кто приходил тогда к вере. То есть можно ощущать свою жизнь хорошей, и можно ее хорошо прожить, и вас будут добрым словом вспоминать все, кто имел с вами хоть какой-то контакт. И при этом совершенно не нуждаться в поисках Бога,
да,
и никогда его не найти.
Да.
Вот это болезнь, или, в принципе, можно к этому относиться философски, но есть и есть.
Нет, конечно, ну, тут вот нам ничего не остается, просто, как, знаете, вот остановиться на констатации факта. Вот. Но с одной поправкой, что все-таки вот то, как бы, нормальное устроение жизни, да, вот не касаясь религиозных вопросов, да, вот это то, что у человека остается от его, ну, скажем так, правильного божественного устроения. Просто он вот эти вот два кончика друг с другом никак не сведет. Потому что вот то, что у него как раз вот то, как он себе представил, как правильно жить, да, и даже вот по-светски прожил, как бы, скажем, правильно, как бы достойно, да, это некая вот такая как бы человеческая мера, вот некой человеческой культурности там и культуры, да, которая, опять-таки, основа которой восходит именно вот к божественным корням в человеке. Вот. Но вот парадокс, да, такой, что вот когда вот у человека этого как бы нету, да, все наперекосяк, вот эта сама дестабилизация и поиск стабильности, да, часто выводит его, да, вот к Богу. Но я бы тут тоже не обольщался, ведь Бог же это не средство стабильности, это не средство обрести твердую почву, да, его же возлюбить нужно, да, потому что, ну, в принципе, можно успокоиться и как бы найти, опять-таки, твердую почву под ногами, ну, там, не в рамках религиозного мировоззрения, да, вот, поэтому я бы так вот не, как бы не порицал, как бы не противопоставлял бы это христианству. Это, знаете, вот примерно как говорят, вот, допустим, протестанты, вот у них такая вот сильная общинная жизнь, они... Но это не характеристика протестантизма, это то, что они удержали от наследия древней церкви, да, вот, и так далее, да. То же самое, это то, что удержано нашими, вот, вашими родителями, было действительно вот такого, от христианской культуры в том числе.
Но хорошо, случается вот это то, что митрополит Антоний Сурожский раз и навсегда для нас сформулировал как встреча. То есть благодаря ему нам не нужно долго и нудно пытаться найти слова, чтобы объяснить, что это такое. Те, кто переживал, те знают. Те, кто пока не пережил это, все равно со слов не воспримут. Это переживание, которое либо человеку дано, либо не дано. Тут уже как бы не наша епархия. Мы не можем...
Свидетельство в себе, да, самом.
Но если уж Господь вышел к тебе навстречу, и ты встретился, ты пережил, и ты это переживание как некий камертон на всю жизнь сохраняешь, это замечательно. Но дальше ты начинаешь прокручивать киноленту своей жизни, и ты понимаешь, вот да, вот свидетельство Божьей любви, вот... в разные периоды, по-разному выраженные, вот, вот ты можешь засвидетельствовать. А как быть с твоей любовью? Она в чем должна выражаться, твоя любовь к Богу? Мы сразу можем определиться, что наше чисто литературное или кинематографическое восприятие слова «любовь» тут не работает, потому что у Бога нет эмоций. Для нас ведь любовь прежде всего – это эмоция. Но у божества эмоций нет, он как-то по-другому существует. Значит, мы самого главного сформулировать не можем, потому что все равно отталкиваемся от своих чувств, от эмоционального вот этого вот своего возбуждения, и мы не можем даже самим себе сформулировать, а наша-то любовь к Богу, она в чем выражается. Вот когда я люблю человека, я могу сказать, в чем это выражается. Даже когда я люблю человека на расстоянии, я все равно могу это сформулировать, а любовь к Богу.
Вот я приведу такой пример, сознательный пример, такой максималистский, да. Вот. Я в свое время был такой, как бы, период, мне очень интересовала тема, как бы, аскетики монашеского богословия, да, история монашества. Вот. И вот я тогда, в общем, открыл какую-то такую интересную вещь, вот, в своем понимании, да, что вот человек оставляет все, да, и идет в пустыню. Это вот примерно как парень влюбился в девушку, забросил учебу, спорт, работу, там сохнет по ней и ловит ее взгляд и так далее. И да, действительно, то есть вот прямо вот древние подвижники, а именно так и описывают, что возлюбил Господа и захотел быть только с ним. Для этого он устраняет все, что ему, его может отвлекать, уходит в эту, скажем так, в пустыне, как бы в келью, и пребывает там в беседе с Господом один на один. Но это как бы такой, мы берем, говорю, максималистский, как бы, пример, да? Вот, но все остальное, оно как бы от этого можно отсчитывать. То есть мы можем добавлять разные моменты, которые человеку вот это богообщение немножечко как бы вот отвлекают его, да, там, не знаю, там не отшельничество, там, а общежительный монастырь, там, семья, там, ну и так далее, и так далее. Но суть остается одна и та же. Это именно вот эта влюбленность. Подобно, как мы влюблены в человека, что, но... Что мы здесь берем из этой влюбленности, да? Это влечение, недаром в той же аскетической литературе, да, как называется любовь к Богу? Божественный эрос, да? Глагол, соответствующий гречески, он переводится обычно именно как влечение, стремление, да? Вот. И он как бы вот передает как бы суть этого, да? И когда мы читаем те же произведения христианских мистиков, да, то есть отцов, которые... дерзали описывать именно вот опыт богообщения, как Семен Новый Богослов. Вот то же самое пребывание вместе с любимым. Да? Вот, вот, все остальное уже там идет по шкале, там уже не так, немножко яркость она уменьшается, но суть та же остается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма Резоположения в Лионове протоиерей Андрей Рахновский проводит сегодня с нами этот светлый праздничный вечер. Мы говорим о любви Бога к нам и о нашей любви к Богу. Но вот по этой шкале, про которую вы только что упомянули, мы неизбежно подходим к крайне сложно объяснимому для нас рубежу, к евангельской максиме. Враги человеку домашние его. И если не возненавидит, дальше перечисление, мать, братьев и так далее, то не может следовать за мной. Вот об этот камень спотыкается, я уверена, практически каждый христианин.
Да, тут, смотрите, какой интересный момент. Все-таки в церковной реальности нам открывается очень такой, как бы, важная вещь, что я не могу любить Бога по-настоящему. То есть тут уже мы переходим в момент, как бы, не сколько внутренних переживаний, да, сколько что от нас Господь хочет, да, а Он хочет, чтобы мы, любя Его, любили ближнего. Поэтому даже монах, аскет, подвижник, вот тот самый влюбившийся и убежавший за Богом Авва Дорофей, он этот круг рисует, да, с радиусами, да. Ну, все этот пример знают, не буду сейчас расшифровывать, да. Вот, поэтому без любви к людям, соответственно, без того, чтобы быть с братьями и сестрами по вере, вместе, в единстве, не может быть никакой, на самом деле, такой подлинной божественной любви, да. Поэтому, когда Господь говорил, что враги человеку домашние, его, он констатировал печальный факт, противоестественный, что, увы, да, вот он как бы учеников, тут мы же в контекст сразу погружаемся исторически, это обязательно, да, вот, увы, вот, друзья, имейте в виду, что когда вы, значит, прибежите радостный в свою семью, я нашел Мессию, это вот Иисус из Назарета, на вас так посмотрят, в синагоге нам другое говорят, он обманщик. Выбрось из головы эту глупость.
Из Назарета может ли быть что доброе?
Да, совершенно верно, вот. А то еще нас от синагоги сейчас отлучат, понимаете? Вот, и поэтому Господь говорит, да, увы, как бы вот этого нету, но контекст это подразумевает, что, к сожалению, вот стремление к Богу, оно может внести разлад между людьми, и нужно выбрать Бога.
Но есть еще ситуации, когда Спасителю говорят, вот мать твоя и братья пришли к тебе, вон там на улице ждут.
Да, а ну, он... вы знаете, тут даже вот, опять-таки, считается, ну, и правильно считается, вот, есть вот жизнеописание жизни Иисуса, Эрнеста Ренана, да, известное там, ну, Толстой вдохновлялся, ну, такое именно, ну, прямо сказать, скажем так, еретическое, да, такое вот несторианское, адапционистское такое, да, вот. Но, тем не менее, вот, даже вот в таких, я в свое время когда читал, вот он это отметил, что, говорит, Иисус не сделал так, чтобы христианство стало вот его, типа, семейный культ, да, вот Иисус, его родственники, наоборот, да, то есть родственники максимально от этого отодвинуты, даже такие важные, как Богородица, то есть вот, как вам сказать, вот Христос не хотел, чтобы вот это вот, то есть почему у нас, допустим, не прославлена жена апостола Петра, там, по той же причине, да, то есть не надо вот... вот
я бы еще тещу прославила.
Да, еще тещу бы там прославили, всех родственников, да, как у нас принято там, вот, подтащить, да, вот. Так что, мне кажется, это как раз вот очень, это как раз хорошая черта. Господь, понятно, что он матерь свою любил, мы это как бы, ну, знаем, но вот он, вот, кто меня слушает, он мне как мать и как братья.
В таком случае нам-то как быть? С одной стороны, нам заповедано возлюбить ближнего как самого себя. Но мы не только с любовью к Господу разобраться не можем, мы и с любовью к самому себе тоже разобраться не можем, поскольку она какая-то у нас очень странная. Иногда до полной своей противоположности. То есть с любовью вообще у нас путаница. И в голове, и в жизни. Но задача-то, наверное, все-таки как-то в свете евангельском выправиться, да, хотя бы к последней своей черте. Но как, если мы все равно, наступая на те же самые грабли, путаемся в абсолютно тех же путах? И несмотря на всю сокровищницу мировой культуры, рассказывающую нам все на примерах, мы бесконечно повторяем одни и те же ошибки, и жизнь вот уже иссякает, вот она подходит уже к финалу, а ошибки не прекращаются. Но церковь же может нам помочь.
Да, но... Тут, мне кажется, все-таки нам нужно успокоиться в том смысле, что просто признать тот факт, что вот мы вот таким рафинадом христианским никогда не станем. Вот. Такой дистиллированной водой, да, не получится. Вот. Потому что святые, то есть были святые, которые достигли бесстрастия уже в этой жизни. Что это значит, вот, когда в них вот действие греха, вот, пост прекратилось. То есть они уже на земле жили какой-то небесной жизнью. Но среди святых их меньшинство. То есть большинство святых извините за революционные строчки, это пали в борьбе. То есть они вот впали, ушли вот туда, вот к Господу в момент сражения, да, ну, внутреннего, духовного, да. Вот. И вот мы ближе вот к ним, да, и слава Богу, что Господь, вот Он видит наши намерения, которые всячески приветствует, да, и там, по-моему, святитель Василий Великий сказал, ну, вот да, вот, к сожалению, так, но получается, что зачастую верующий от неверующего отличает только намерение.
И если нас, что, в общем, не может не радовать, от них отличает только наше намерение, но с намерениями-то все в порядке. Как сказано, что благими намерениями-то мы готовы все вокруг себя устелить буквально как ковром. Так вот, от намерений к осуществлению их. Когда мы говорим о любви к Богу, значит, есть у нас подсказка «надо любить ближнего». С ближними тоже более-менее нам вот святые отцы подсказывают, кто они есть. Но тут есть один смутительный момент. Наши ближние могут не захотеть, чтобы мы их любили. Ну, то есть вот мы как бы со всей душой, а они говорят, мы сами, спасибо, вот не надо. Ну, хорошо, нам старшие товарищи объяснят, что вот надо молиться за них, вот быть вот в такой связи как бы духовной. Все это замечательно. Но скажу вам по собственному опыту, когда ты молишься за своих близких и знаешь, что ты просишь у Бога для них блага. Ну вот конкретно, чтобы они к нему пришли. И это длится не день, не месяц, не год, а годы, а иногда десятилетия. Я не знаю, есть ли в этом выражение любви к ближнему. Но то, что это страшное испытание для тебя самого, потому что результата-то нет. То есть результат в конечном итоге, он приходит совершенно неожиданно, совершенно не из того места, откуда ты его ждешь. И, в общем, все происходит по твоим молитвам вроде как. Но до тебя даже это не доходит, потому что это происходит уже помимо тебя. Вот как бы происходит, и все. Вот у меня мама в 60 лет, 10 лет она терзала меня разговорами о том, что она не верит, что я верю, а в 60 лет она подошла и попросила, чтобы я нашла священника, который ее покрестит. Как это произошло, я не знаю, даже вопросов никогда себе таких не задавала, но 10 лет я могла только молиться, потому что разговаривать это значит нарываться на скандал. Я думаю, это достаточно традиционная ситуация, которая многим нашим радиослушателям знакома и без моих тут рассказов. Так вот, любовь наша к Богу и ближнему в тот момент, когда вот долго результат никакого. Ты не чувствуешь, что Господь тебя слышит, ты не видишь никаких изменений в твоих ближних, и им не нужно от тебя вот это твое выражение любви. Им нужно там, чтобы ты в магазин сходил, там какую-нибудь путевку достал в санаторий, еще что-то. А вот этого вот всего, что для тебя важно, им не нужно. Вот в ситуации, когда никому как бы твоя любовь не нужна, в чем она должна выражаться, и должна ли она вообще быть, и как с ней нам-то быть? Она вроде как у нас внутри есть.
Да, вы знаете, вот, в общем, у меня один раз было такое искушение, что я так себе сказал, ну, ладно, вот типа как со мной, так и я с вами. Ну, была ситуация такая. Вот. И мне жена сказала, если ты по этому пути пойдешь, дело не в них. Вот. А ты будешь уже не ты. Поэтому оставаться в такой ситуации, как вы сказали, нам важно, чтобы оставаться самими собой. Потому что если я люблю, то это не... Если я свою любовь отменяю там, или как-то она у меня колеблется, потому что кто-то себя по-другому ведет, да, значит, нет во мне любви, то есть это какая-то ситуативная, получается, тактика, да, вот, а если это твое, вот это твое нутро, и ты этим живешь, у тебя это будет независимо от того, кто как, скажем так, себя ведет, да. Поэтому, мне кажется, важно понять, а вот тебе-то что самому надо? Да, понятно, что другие люди всегда будут как-то влиять, хорошо относиться, принимать, а тебе что-то не принимать. Ты сам кто? Ты кто такой, да? Да, тебя-то что наполняет? У тебя какие ценности? Тебе-то что самому важно? Каким ты хочешь быть? Вот. И это вот очень такой момент, мне кажется, важный, да. И Бог-то он постоянен тоже, да, вот он не может по-другому быть. И вот если мы поймем, что любовь просто мне нужна, потому что это часть меня, это мое какое-то свойство, да, вот, то тогда меньше будем зависеть от вот каких-то вот этих обстоятельств, которые вроде как это колеблет. Ну, и еще такой момент, мне кажется, важный, что вот люди, когда мы молимся за других, я сам себя на этом ловил, я вот понял, что вот чисто такой религиозной стороны у меня получается такое магическое мировоззрение. То есть я молюсь Богу, всемогущему существу, эта молитва доходит до Бога, и Бог начинает как-то влиять на этих людей, что они там начинают менять свое поведение. Но Бог так с нами не работает. Господу важно что? Чтобы мы что-то делали для Него и по Его воле, но при этом по своей воле. Чтобы это было не результатом, знаете, такой божественный НЛП, да, вот. А вот действительно, чтобы это что-то было подлинное, изнутри нас исходящее, да, а для этого нужно время. Это не сделаешь вот так за год, даже за 10 лет. Человек должен прожить, что-то переосмыслить, осознать, почувствовать, да. И вот раз, вдруг ваша мама, да, говорит, пожалуйста, позови мне священника, хочу креститься.
Поскольку мы с вами разговариваем на Светлой Седмице, то вроде как в это время ощущения вот наши индивидуальные, все-таки лукавый язык, ощущения, чувства. Вот опять мы потихонечку сдвигаемся в область эмоций. Ну а как в такое время без эмоций никуда же не денешься? Поэтому мы преисполнены, по крайней мере, желание любить всех. Мы не умеем, не можем, у нас не получается, но очень хочется, потому что вот Пасха — такое время, когда, как кнопку в тебе какую-то нажимают, и идет реакция от тебя, может быть, даже и независящая. Но это состояние невозможно каким-то образом законсервировать. Состояние темы отличается, что это субстанция текучая. Сегодня состояние есть, завтра состояния нет. Но мы верим апостолу Павлу, который говорит, что любовь не пристает.
Да. Знаете, вот вы даже не представляете, насколько это в точку, потому что, я не знаю, как вот, скажем так, обычно прихожан, но для священника Страстная неделя, Светлая неделя, тем более, что в Светлую Седмицу все-таки положено желательно ежедневное богослужение, литургии и так далее, и ежедневное богослужение в Страстную неделю. Вы знаете, все священники невероятно уставшие. И ты в этой усталости не чувствуешь же ничего, кроме этой усталости. Христос воскрес, Христос воскрес, все улыбаются, все. Ты выжатая тряпка. Вот просто вот, да, вот такое состояние к концу страстной, да, и, значит, на светлой. И вот вопрос, значит, как, чтобы любовь не прекратилась? Вот если ты будешь думать, что любовь — это чувство, то есть некое эмоциональное внутреннее ощущение, ну все, закончилась любовь, ты как робот просто существуешь. Ну ты начинаешь понимать, что любовь — это действие, а не эмоции, потому что эмоций у тебя уже нет никаких. Вот ты, значит, показываешь любовь к прихожанам, что ты приходишь на службу, значит, и служишь, ничего не ощущая там, не переживая, но как бы вот именно действие, да, что там общаешься как бы с семьей, с детьми, идешь куда-то с ними, потому что хорошая погода, такое время прекрасное, надо куда-то идти там погулять, играть, но при этом у тебя внутри все вот в плане эмоциональном, оно близко к нулю. Но любовь-то остается, потому что ты продолжаешь действовать, поступать в рамках, как бы осуществлять действия любви. Поэтому любовь остается, даже когда внутри ничего уже нет.
Спасибо огромное за эту беседу. Я думаю, что на Светлой Седмице нам всем очень полезно подумать о том, что любовь может выражаться просто в том, что мы с нашими близкими пойдем гулять. И это удивительно неожиданный совет священника. Спасибо вам за него огромное. С вами были Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский.
Уставший протоиерей Андрей Рахновский.
Уставший протоиерей Андрей Рахновский.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Всех вас с праздником, со Светлым Христовым воскресением. И до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».